Глава 3. Нам нужно было восстановить свою звездную кровь. Отслеживая динамику роста, я совершил небольшое открытие. Зелья и, вероятно, предметы, усиливающие регенерацию, работали с полной эффективностью только на своем ранге. Иными словами, самодельный отвар не разгонял восстановление звездной крови восходящего серебряной стадии вдвое, а позволял регенерировать звездную кровь примерно в прежнем количестве капель. Для аналогичного разгона серебра требовался соответствующий эликсир, который мог изготовить только мастер, и более серьезные ингредиенты. Звезда искателя бронзового ранга тоже ничем не помогла бы сейчас. Подобные вещи становились почти бесполезными для меня. И то же самое происходило с мусорными рунами, которых, вот дьявольщина, сейчас имелось в избытке. Но одновременно я мог позволить себе экспериментировать с символами, не боясь потратить измененный материал. Его запас намного превышал количество моих рун-заготовок. Что интересно, минерал, созданный из спаянных костяков жертв Азимандии, давал совсем другие варианты в рунном конструкторе. Символ предмета — более 70%, символ стихии — 50%, символ превращения и символ умения — менее 1%. Именно в таком порядке вероятности успеха. Опция развития, изменения, усиления тут просто не предлагалось. Из этого можно было сделать вывод, что измененная материя разного происхождения имеет индивидуальные аффиксы. Впрочем, у меня имелись сущностные ядра из хранилища кнута. Это расширяло ассортимент доступных рун. Вселенец поставил задачу, источив полсотни образцов для изготовления нужных символов. Я добился следующего результата.
Малая руна предмет, дерево, 1. Малая руна стихии смерть, дерево, 1. Малая руна превращения, дерево, 1. Малая руна развития дерева, 5.
Не обошлось без потерь. Одна из 9 заготовок, к сожалению, сгорела в процессе. Но расстраиваться не стоило. Белый дьявол начал обучать меня новой стадии рунного искусства — созданию рун-предметов. Тут в реакции слияния участвовали уже 4 слагаемых. Нулевая руна, символ предмета, звездная кровь и непосредственно сам предмет. Как оказалось, на стадии дерева он мог быть абсолютно любым. Хоть камнем или веником. Главное, чтобы предмет имел соответствующий мусорный ранг в системе восхождения. Практически все неизмененные однородные предметы дерева. Я помнил про штурмовой топор динамита и технокопье Гая, запечатанные в руны, и решил провести эксперимент на обыкновенном суворове из запасов кнута. И волшебство свершилось безо всяких спецэффектов, тихо и буднично. Суворов превратился в руну.
Руна штурмовой винтовки. Руна-предмет. Качество дерева. Активация — 3 капли звездной крови. Содержит штурмовую винтовку типа Суворов 3М, произведенную народом Земли. Время действия нет. Время перезарядки — 1 древодень. Таймер перезарядки готово к активации.
Вот и все. Я не мог поверить своим глазам. Земное оружие стало глифом звездной крови, по мановению пальца запечатленного в моей скрижали. А если то же самое проделать с глайдером или с винтокрылом? Неужели сработает, и громадное устройство можно будет носить с собой и призывать по мере необходимости? Это казалось невероятным, но белый дьявол успокоил.
Все возможно, Ювейн, но для сложных больших предметов понадобятся руны высоких рангов. Но это еще не все. Попробуй усилить этот предмет стихии смерти.
Усиление смертью привело к тому, что в описании руны появилась следующая строчка.
Внимание! Раны, нанесенные этим оружием, вызывают у жертв некроз тканей.
От описания бросало в дрожь. Вселенец любезно объяснил, что все пули, выпущенные из этого рунного оружия, отныне наносили опаснейшие незаживающие раны. Однако стихийное усиление получили не только заряды, но и сам Суворов. Так что отныне стоило принимать серьезные меры предосторожности, беря его в руки. Такое себе оружие получилось, если честно. Тем не менее, я хорошо усвоил урок. Неудачную руну, в конце концов, всегда можно распылить или продать наблюдателю, когда мы приобретем такую возможность, а умение упаковать любые предметы в скрижаль бесценно. Малое превращение я использовал на ночном зрении, преобразовав его в навык «Дерево 6 из 10». Возможно, 6 звезд сразу появилось потому, что руна была максимально усиленной. А может, мой организм уже имел базу для необходимых изменений. Воспользовавшись случаем, я добил ночное зрение до бронзы, вложив 4 мусорных развития из 6. А двумя оставшимися то же самое сделал с аутотренингом. Первое на стадии бронзы стало темновидением, Второе — мастерство медитации. Из деревянных навыков у меня остались диалект народа реки, токсичная иммунность и любовное искусство. Но развивать первые два пока не имело смысла. А последнее я уж как-нибудь подниму и без рун, естественным образом. После дерева дело пошло к бронзе. И оказалось, что пока мы всего лишь тренировались на кошках. У меня имелось всего 3 свободных нулевки, а белый дьявол утверждал, что нам нужно 6 бронзовых заготовок. Он предлагал упаковать все стигматы в руны, чтобы забрать их с собой в вечность. Я не совсем понимал его дальнейшие планы и потребовал объяснить, что мы собираемся делать. Порядком осточертело, что меня используют в темную. И он рассказал мне о вечности, сотворенной как копии единства, но не имеющей пределов, о кел-отражениях, о правилах переноса и живой звездной крови, связывающей наши вселенные, о небесных господах, обретших божественную силу, но не нашедших покоя, и о восходящих, чья участь была топливом этого вечного круговорота, о храмах вечности, доме Норн и хитрых душеторговцах, обходящих правила, о том, что он намерен сделать, и том, что свяжет Азимандию крепче слов. Белый дьявол говорил, что я не пойму, но я понял. Или думал, что понял. Потому что для полного осознания требовалось взглянуть на вечность собственными глазами. Почему-то предвкушение этого не вызывало священного трепета. Скорее, жадное любопытство и желание поскорее закончить дела. Много, много вопросов. Я вертел в пальцах гвоздь стигмата. По сути, эта штука была контейнером, содержащим энергоинформационную матрицу восходящего и большую часть накопленных им при жизни ресурсов восхождения. С помощью гвоздей звездная кровь и руны утекали в вечность, пополняя энергетический баланс бесконечных миров. Но если душеторговцы, сам этот термин источал неприятные смыслы, могут вскрывать их, почему не сделать это здесь, в единстве? Ведь должен существовать способ.
«Мало кто способен на такое, ведь гвоздь скован из белого иллюма и так же прочен, как кости единства. Но ты можешь попробовать, Ювейн».
Стигмат вряд ли возможно повредить обычным оружием. Иллюм — материал с фантастическими свойствами, но любая материя имеет пределы прочности. Таковы законы природы. Что будет, если засунуть его под пресс, кинжал плазмы или использовать рунные способности? И все же я для начала осторожно провел по нему лезвием ножа. На блестящей поверхности, как и думал, не осталось даже следа. Но зато мгновенно выскочило предупреждение Храма Вечности.
«Восходящий, при намеренном уничтожении стигмата вы навсегда будете объявлены врагом Вечности. Наказание — позор. Наказание — враг Вечности. Наказание — награда за вашу голову».
«Вечность не любит делиться и не прощает врагов, Ювейн. Любого, кто намеренно уничтожит гвоздь, начнут искать ищейки Вечности и те, кто служит за их жалкие подачки».
«Значит, стигмат все-таки можно вскрыть. Вот только цена чересчур велика. Потеря всей славы, доступа в Храм Вечности и, вероятнее всего, переход в статус законной цели для других восходящих. Похоже, что в кругах жизни будут не рады такому гостю. Но я был более чем уверен, что есть те, кто делает это в единстве. Потому что если существует возможность, найдутся и желающие».
«В прежние времена я сам менял гвозди на молнии. Знал восходящих, что постигли тайны искуснейшего. Могли извлекать, разрушать и создавать стигматы. Но где их искать сейчас? Наш путь лежит в вечность. Сосредоточься на этом, Ювейн».
Стигмат имел бронзовый ранг, и вместить его могла только аналогичная руна. Создать 6 бронзовых символов предмета не стало проблемой, а вот нулевых рун нужного ранга имелось всего 3 штуки. Для того, чтобы получить еще 3, пришлось прибегнуть к неприкосновенному запасу, раздробить серебряную универсальную руну на 10 бронзовых. 3 из них я обратил в пустые руны. А что было делать? И создал одну за другой 6 бронзовых рун, каждая из которых хранила трофейный стигмат. Выглядела такая руна следующим образом.
«Руна стигмата восходящего. Руна-предмет. Качество бронза. Активация — 6 капель звездной крови. Содержит стигмат неизвестного восходящего. Время действия нет. Время перезарядки — 1 час. Таймер перезарядки готово к активации».
Интересно, что за уничтожение стигмата Вечность обещала суровые кары, но никак не возражала против превращения его в руну. Удивительная логика. Но что будет, если распылить такую руну, либо продать ее наблюдателю? У вселенца опять имелись ответы. Распыление будет бессмысленно, так как мы просто уничтожим руну, не получив ее содержимого. Но при этом все равно станем врагами Вечности. А наблюдатель с удовольствием заберет руну Стигмат в свое хранилище. Я начинал понимать, как работает рунное искусство. Можно запаковать в руну даже семя Великого Древа. Вот только нулевка и символ потребуют золотого ранга. Можно сделать руны существом моего маленького друга Юра. Можно почти все, что угодно, превратить в глифы звездной крови. Это невероятная гибкая система. И рунное искусство, несомненно, один из важнейших навыков Восходящего, потому что дает возможность творить собственные руны. Из-за всех этих движений оно поднялось на одну серебряную звезду, а рунные артефакции — на две бронзовых. Тем не менее, зарядить предмет ранга серебром, например, для меня оставалось недостижимой мечтой. И становилось ясно, почему так ценны мастера, имеющие высокие ранги соответствующих навыков. Кроме того, все эти занятия безвозвратно расходовали звездную кровь. Я потратил 63 капли на изготовление новых рун и снизил свой предел до 539 капель. После того, как я закончил с предметами, на самом деле это заняло 2 древа дня, мы начали разбираться с остальными рунами в моей скрижали, которых накопилось уже изрядное количество. Некоторыми я бы с удовольствием поделился с друзьями или обменял на что-нибудь другое. Так, например, эликсир антияда, древесный доспех, вторая сумка искателя, да и змеиный нож с пером огнептицы утратили актуальность. А нечто вроде легионного рациона я теперь мог создать сам, упаковав в руну любой земной сухпаёк. Но для начала необходимо было эффективно распределить свободные руны развития, чтобы наконец-то усилить свой организм. Итак, сейчас у меня имелось 7 больших универсальных рун серебро, НЗ белого дьявола, можно превратить в любое существо. 7 универсальных рун бронза, то же самое, но с рангом ниже. Большая руна развития серебро, трофей с кнута. 2 руны развития бронза, давно ждали своего часа. Малая руна уменьшения, дерево, пока не знал, что с ней делать. Белый дьявол говорил, что до серебра важны все атрибуты. Бронзу каждый восходящий должен вкачать максимально. В нашем Фригольде вряд ли кто-то заморачивался подобным. Но у них не было небесного сенсея в голове. Сейчас у меня наблюдался значительный перекос в духовную ветку. Серебро ментальности, 1 звезда предвидения и пустая стихийность. При этом 1 в бронзовых атрибутах тела, моторика, и 2 звезды в разуме, мышлении и восприятии. О гармоничном развитии тут речи не шло. И это требовалось исправить. Сложность заключалась в том, чтобы не переборщить с атрибутами тела, потому что даже дикие изменения не могли быть настолько стремительными. А я все еще рассчитывал вернуться домой. Вселенец развивал меня с определенной целью, чтобы раскрыть наиболее важные навыки. Я был благодарен ему за советы. Но, тем не менее, все бронзовые атрибуты должны быть вкачаны до серебра. Только это создаст правильную базу. Поэтому выбор стоял следующим образом. Какие развивать первыми? Мы долго обсуждали это с Белым Дьяволом. Он сказал, что 5 серебряных универсальных рун стоит оставить про запас. В любой момент они могли пригодиться. Если возникнет форс-мажор, потребуются руны энергии, или нам посчастливится наткнуться на навык, руну или предмет, использование которой потребует подтянуть атрибуты. Кроме того, их можно было превратить в серебряные руны очищения и отвязать от скрижали Азимандии еще несколько полезных рун. В общем, 5 штук пусть останутся в НЗ, а 2 мы используем для прокачки наших атрибутов и рун. Нужно было развить до предела стихийность и телесность, потому что первый позволит превращать в навыки несложные заклинания, а второй — основная база для физического развития организма. Но самое главное, оба этих атрибута на серебре открывают навыки из тех, что Кел считали наиважнейшими. До жути обидно ломать дефицитное серебро, но другого пути нет. Мне сейчас нельзя ждать от моря погоды. Я разделил, на этот раз самостоятельно, серебряную универсальную руну на 9 бронзовых, по очереди превратил их в руны развития, а затем то же самое проделал серебряные руны развития, взятые с трупа кнута. В сухом остатке 29 бронзовых звезд. Сперва стихийность. Несказанно приятные ощущения, спутники телесного апгрейда, сопровождались списком новых навыков. Все они были однообразными. Теперь мой организм был устойчив к огню, воде, воздуху, земле, молнии, свету, металлу, жизни, яду и смерти. На 10-й звезде навыки слились в общий, серебряный, который назывался «Стихийное сродство».
Стихийное сродство. Серебро — 1 из 10. Ваше тело получает сродство со всеми стихиями, вы способны ощущать их, а стихийным проявлением гораздо сложнее нанести вам вред.
На первый взгляд ничего не изменилось. Стихийное сродство не означало, что я мог пережить выстрел плазмы в упор или удар огненной руны. Но минуту держать руку в пламени, выдерживать экстремальную заморозку или стать жертвой некроза, от отравленной смертью пули, теперь вполне реально. Атрибут стихийности, помимо базы для усиления стихийных рун заклинаний, вроде алого потока или холодного дыхания, обеспечивал эффективную выживаемость и минимизировал шансы получить травму или ранение. Кел, выходит, старались быть покрепче, чем остальные люди, потому что понимали, что стихии — одна из основных угроз для их бесконечной жизни. Кроме того, стихийность открывала мостик к настоящему волшебству. Она распадалась на три серебряных атрибута — элементность, витамантия и некротика. Первый отвечал за управление стихийными силами, второй — жизненными, исцелением, всем, что двигалось и росло, а третий, самый загадочный, был посвящен стихии смерти. Следующие 10 бронзовых развитий, еще одно разобранное серебро, я вложил в телесность. Без него прочие атрибуты тела ничего не стоят, ибо телесность отвечает за скелетный каркас, обмен веществ, общую живучесть и естественную регенерацию организма. Сопротивляемость различным недугам, правильные пропорции тканей, выносливость — тоже она. Так что остальные атрибуты без нее не особо пляшут. Кому нужен здоровяк, не способный выдерживать долгий темп боя, или быстрый ассасин, которого хватит всего на один рывок? Сама по себе телесность, несмотря на название, на бронзе почти не меняла природные антропометрические показатели. Так что вкладываться в нее можно было без опаски превратиться в подобие Майкла, Марка или Эрика. Так говорил Белый Дьявол. Однако на практике я все равно ощутил огромные изменения. Я подрос на сантиметр и как будто прибавил в весе из-за укрепления скелетной ткани. Чуть-чуть шире стали запястья и плечи, отчетливо прорисовались последние кубики пресса, а мускулатура приобрела несколько зловещий рельеф. Неземного спортсмена, демонстрирующего атлетическую фигуру, а воина единства, десятки лет упражнявшегося с оружием и развившего совершенно необычные группы мышц. Самым главным был финальный серебряный навык — телесная крепость, серебро — 1 из 10. Подобно стихийному сродству, он серьезно повышал общую устойчивость организма, но к физическим повреждениям. Практически во всех смыслах. От крепчайшего иммунитета и желудка, способного без последствий переварить что угодно, до прочности кожного покрова. Кожа, кстати, тоже чуть изменилась, стала более гладкой и плотной. Немного отойдя, я ради эксперимента даже немного потыкал себе острием ножа и остался доволен результатом. Кончик лезвия разрезал кожу только при усилии, а маленькие порезы почти мгновенно затягивались. Невероятно полезная штука. Телесность на серебре открыла 3 новых атрибута. Совершенность, изменяемость, адаптивность. Их описания повергли меня в шок. Развитие этих веток могло превратить человеческий организм в нечто совсем иное, изменив все, от строения скелетного каркаса до новых внутренних органов. Похоже, что я вплотную подобрался к опасной границе, за которой человек восходящий мог превратиться в существо, значительно отличающиеся от стандартного Homo sapiens. Что дальше? Были сомнения, но я все-таки выбрал моторику, потому что 9 оставшихся звезд тоже превращали ее в серебро, а еще потому, что устал восстанавливать связки после приключений Белого Дьявола. Моему телу под его управлением критически не хватало скорости, гибкости, координации и чувства равновесия. А именно за эти функции отвечал этот атрибут. Я сам не жаловался на моторику, но только после апгрейда понял, что был медлителен, как черепаха. Мои рефлексы значительно ускорились, как и скорость реакции. Теперь я мог жонглировать не хуже профессионала, сбить броском ножа летящую муху или сохранять равновесие на канате над пропастью. Серебряными атрибутами моторики оказались ловкость, движение и координация, а совокупным навыком, объединившим амбидекстрию 1 из 10, баланс 5 из 10, мастера-пловца 1 из 10, незаметность 3 из 10, акробатику 4 из 10, ловкость рук 2 из 10, альпинизм 4 из 10, меткость 8 из 10, уклонение 3 из 10 и верховую езду 2 из 10, стало владение телом серебро 3 из 10. В отличие от ментальных навыков, здесь среди открывшихся способностей большая часть уже имела несколько бронзовых звезд. Значит, они были дремлющими. Что интересно, в итоге совокупный навык получил сразу 3 звезды в серебре, что очень приятно удивило. После комплекса контрольных упражнений Белый Дьявол сказал, что я почти приблизился к порогу человеческих возможностей. И следующая звезда в одном из моторных атрибутов выведет за их пределы, превратив в настоящего серебряного восходящего. Теперь мои атрибуты выглядели так.
Моторика — 10 из 10. Ловкость движения — координация. Физионика — 0 из 10. Телесность — 10 из 10. Совершенность, адаптивность, изменяемость. Восприятие — 1 из 10. Мышление — 1 из 10. Воля — 0 из 10. Предвидение — 1 из 10. Стихийность — 10 из 10. Элементность, витамантия, некротика. Ментальность — 10 из 10. Мистика, псионика, энергия.
Следующий важный шаг — апгрейд одной из моих бронзовых рун. Мой небесный наставник сразу сказал, что мы должны поднять до уровня серебра малое исцеление, выпавшее из кнута. Я возражал. Мне казалось, что правильнее будет поднять ранг одной из атакующих рун — алого потока, искры или холодного дыхания. Потому что в моей скрижали не имелось серебряных боевых заклинаний. Однако он убедил меня. Исцеление могло буквально вытащить с того света, предоставив второй шанс, и аналогов у него не имелось. Я уже убедился в эффективности этой руны. Чем-то подобным Азимандия залечивала страшные раны, когда Белый Дьявол истязал ее. Универсальная руна превратилась в руну повышения, которая, в свою очередь, трансформировала бронзовое исцеление в красивую серебряную руну.
Руна исцеления, руна заклинания, качество серебро, активация 24 капли звездной крови. Мгновенно исцеляет легкие, тяжелые, включая переломы, и смертельные ранения, если объект применения еще жив. Не может восстанавливать потерянные конечности. Не может исцелить организм при потере более 30% клеточной массы. Время действия мгновенно. Время перезарядки — 1 час. Таймер перезарядки готово к активации.
Отличное приобретение. Я улыбнулся, подумав, как обрадовалась бы травинка, заполучив такую руну. У нее ведь имелось только мусорное заживление, начальный этап этого глифа. Да, решено. Когда я верну свою возлюбленную, эта руна будет отличным подарком. На этом свободные руны у меня закончились. Осталось деревянное уменьшение, но подходящих кандидатов для его использования не находилось. Можно было продолжать накапливать звездную кровь. К третьим суткам пребывания в домене на шкале высвечивалось 199 из 539. Но перед визитом в Вечность я очень хотел разобраться с еще одной важной штукой — со своим непробужденным аспектом.